высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Студия радио «Благовещение», главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. Мы говорим о равноапостольных, о миссионерах новой и новейшей истории. Отец Андрей, а скажите, пожалуйста, современная вот русская православная церковь как организация, она заботится подготовкой священнических кадров из вот местных, в том числе малых этносов, чтобы были священники, там, чукчи, эскимосы, нивхи какие-нибудь, эвенки, ну, это большие якуты. Я видел священников-якутов, да, вот в облачении таком же, как у вас, такой монголоид конкретный, да, вместе с тем он священник, якутов видел. А вот другие малые этносы, что-нибудь по этому поводу системно делается?
Ну, сейчас вообще последние годы, кажется, вот с новым патриаршеством, такая задача мобилизации, вот, миссионерской, структурирования этих задач, она ставилась и ставится, в том числе и в плане создания новых епархий, и новых епархий именно в удаленных местах, на севере, в сибирском регионе. Соответственно, и те или иные учебные заведения, которые организовываются в этих епархиях, они тоже ставят, имеют миссионерские цели, какие-то, видимо, группы. Вообще, сейчас же одной из основных рекомендаций синода, соборных документов, это вообще создание на каждом маломальски крупном приходе даже штатной должности миссионера. Но здесь проблема-то в другом, что мало структурировать это все. И, как говорится, это хорошо, что должность должна быть оплачиваемая, но надо же еще человека найти. И здесь вот как раз человеческий фактор личностный, он очень большое значение имеет. И, ну, тут что можно сказать-то? Мне кажется, что здесь мы должны признать, что, ну, у нас есть с этим определенные проблемы. Проблемы это чисто вот связаны как раз с человеческим фактором, с кадрами, потому что кадры, они с неба не падают, вот, они берутся из самого народа. И вот, скажем так, каково психофизическое и нравственное состояние народа, таково в значительной степени состояние внутренней самой церкви. Потому что церковь, она помимо божественной стороны своего богочеловеческого бытия, имеет и человеческую сторону. И очень много от этой человеческой это все-таки стороны зависит. И, ну что тут, собственно говоря, удивляться-то? Сколько наш народ мытарили в 20 веке? Насколько были подорваны его физические, психофизические, нравственные, духовные силы? Ну да, уже фактически мы четверть века имеем свободу определенную. Но четверть века после такого, можно сказать, векового мытарства, это еще не тот срок, когда можно было бы восстановить вообще здоровье всего нашего народа и нам самим, как церкви, быть и внутренне тоже полностью здоровыми.
Я, знаете, только что хотел сказать, отец Андрей, эта свобода нам была дана, так сказать, с нагрузкой. Помните, в сельских магазинах ты хотел купить, допустим, ну, я не знаю, какой-нибудь вкусный сыр, а тебе к нему в нагрузку что-нибудь такое, маргарин какой-нибудь несъедобный давали, да? Ну, бывало, иногда такое бывало, к сожалению, да, это факт. Хотя было совершенно противозаконно даже тогда. Так вот, я все-таки не могу не сказать, что в нагрузку к этой свободе, это вообще очень спорное понятие, да, нам еще был дан такой шикарный букет из всех цветов сатанизма. Вот, поэтому ситуация сейчас с народом, ну, крайне печальная, очень грустная. Это касается и кадров. Знаете, отец Андрей, в моей жизни в 10-х годах 21-го столетия был такой эпизод, когда я работал таксистом в Подмосковье. И я, естественно, возил людей на кладбище. И такой факт, за который я отвечаю, как говорится, головой. Чаще всего я возил матерей на могилы к сыновьям, чем наоборот. Массовая гибель молодого, особенно мужского населения от понятных причин. Вот того, так сказать, довесочка к свободе.
Но я-то имел в виду не только общую свободу общественную, которая как бы была дана, не дана России. Это, да, там у нее немного издержек. Я имел в виду, что четверть века как русской церкви была дана максимальная свобода в сравнении с предыдущими многими эпохами и даже столетиями. То есть на протяжении более 20 лет мы, как церковь, все-таки были избавлены от излишней опеки государства. Ну и вот, как говорится, тут возникает вопрос, а как мы этой свободой тоже воспользовались? Много чего, конечно, сделано, много храмов восстановлено, и монастырей открыто, и много людей пришло, но, конечно, есть и свои издержки. Вот, потому что, я повторюсь, очевидно, стремление нашей церкви, руководства церкви, священноначалия ко благу как-то вот структурировать управление церковью, в хорошем смысле реорганизовать его, создать именно вот такой миссионерский посыл, миссионерское движение на уровне в том числе не только, как говорится, каких-то указов свыше, но и определенных структур в приходской жизни. Но одновременно с этим, видимо, много чего пока не вполне удается осуществить именно по той вот простой причине, что не находится множество людей миссионерски имеющих вот такое горение, имеющих такое вот стремление к такому служению, чтобы это, я повторюсь, осуществлялось не для галочки, не согласно должности, там, более или менее оплачиваемой, а чтобы это имело личное, осознанное стремление веры, чтобы это было именно личным подвигом, чтобы это была жажда этого подвига, чтобы это был пример исполнения заповедей. Вот здесь это чисто объективная проблема. Это и в XIX веке так было в какой-то степени. И действительно, я повторюсь, Николай Японский писал, плакал, что Россия, Русь, почему ты не даешь миссионера в Японию. А святой праведный Иоанн Кронштадтский, который в молодые годы тоже хотел ехать проповедовать в Китай, да, вот тоже, когда посмотрел вокруг себя внимательно, что делается в Кронштадте, в том же, он решил, что Богом ему было сказано, что никуда тебе ехать не надо, ни в какой Китай. Ты посмотри вокруг на то общество, в котором ты живешь, оно нуждается в христианском просвещении, хотя, казалось бы, уже 1000 лет было с момента крещения Руси вроде как просвещаемо, но так, видимо, до конца и не просвещено во всей полноте.
Oh.
подвиг Иоанна Кронштадтского до сих пор, конечно, светит нам маяком таким. Да, хотя вроде простой священник, да. Я, кстати, сталкивался с людьми, которые убеждены, что вот этот вот великий миссионер среди собственного русского народа был каким-то епископом, крупным митрополитом. Да нет, нет.
Ну, епископом-то он, конечно, не был, но авторитет он имел всероссийский.
Да, да.
К нему же со всей России толпы людей стекались. Через него, это общеизвестно тоже, проходили очень большие деньги, финансы, потому что ему жертвовали очень-очень много. Он, собственно говоря, принимая эти жертвы, он порой не глядя раздавал другим людям, нищим в том числе, то есть занимался достаточно большой благотворительностью. Одновременно с этим великое количество чудес совершил, исцелений, то есть Господь через него совершал.
Да.
Но это был особый подвиг, и тут, вы знаете, тоже, как, тоже не все так легко просто было, потому что сейчас вот изданы несколько томов его дневников, которые не подвергались цензуре, то есть именно неподцензурные такие дневники, вот, которые он тоже вел не один год, и которые при жизни вот в том виде, как они им лично записывались, не издавались. Только вот в последние годы появилась такая возможность. И это очень такое непростое, удивительное по-своему, и нелегкое чтение, потому что человек, вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, он пишет о своей внешней, внутренней жизни, как священника, совершенно беспощадной откровенностью. То есть пишет о своей борьбе с грехом, с грехами, страстями, которые, как всякого человека, его тоже бороли, но он это воспринимал обостренно. Он пишет о том, как он страдает из-за того, что он там в какой-то момент переел. Пишет о том, что на него ночью нападал блудный бес. Пишет о том, что нищий, который, так сказать, в какой-то момент ему там тот или иной досаждал слишком, вот он его оттаскал за волосы, а потом в этом кается слезно. Вот. Пишет, что там с супругой, с которой, кстати говоря, это тоже вообще известно, не жил как муж с женой, которая от этого тоже очень страдала, но у него там какие-то возникали конфликты, вот, там, с сестрой супруги, там, некоторыми домочадцами ее, которые жили на его иждивении, это тоже его порой приводило в некоторые раздражения. Но пишет он об этом не просто констатируя факт, а он в этом кается. Причем кается от всей глубины души, оплакивает каждое свое вот это движение внутреннее иногда, или имеющее внешнее проявление, как греховное. Другой бы человек это не воспринимал как греховное, как мы это воспринимаем, как нечто само собой разумеющееся. А он каждое вот это свое движение описывает как борьбу с этим, как оплакиваемое им покаянно, и это покаяние всегда прямо лично обращено к Богу. И он обычно всегда ощущал, и тоже об этом пишет, что вот чем-то согрешил таким, ну, с нашей точки зрения, вроде как даже и обыденным. Вот. И тут же, говорит, Господь лишил меня благодати. Тут же мне пришлось каяться, ах, я такой вот сякой окаянный, слезы молил у Бога прощения, получил его. То есть Господь чувствует, там, вот, оставил мне мои грехи, при том, что там же описывается, что он почти каждый день служил литургию. И вот эта вот отчаянная такая, в каком-то смысле, борьба с грехом, она описана именно на фоне удивительно благодатного восприятия жизни, себя, что Господь каждый раз его прощает и дарует ему вновь и вновь благодать. Он ее вновь и вновь начинает терять, и вновь Господь через его покаяние его в этом восставляет. То есть, на самом деле, ведь мы часто видим жития святых, написанные немножко, ну, как некий такой лубок по некой внешней канве. И редко, когда мы можем прочитать дневник реальный, настоящий, личные записки того или иного святого. Это исключительный вот опыт, связанный с Иоанном Кронштадтским, который такой дневник оставил. Из этого видно, что на самом деле святость – это далеко не всегда полная такая духовная стерильность и какая-то безгрешность изначальная, автоматически от Бога приобретаемая. Святость настоящая – это всегда борьба с собственными страстями и самим собой святого. И, кстати говоря, вот возвращаясь к теме равноапостольного подвига, ведь большинство-то же святых и даже самих апостолов, они же не были изначально абсолютно стерильны в этом плане, безгрешны. Берем Евангелие, мы читаем, Апостолы там что-то недоумевают, между собой там у них какие-то разногласия, спрашивают у Христа, а кто из нас будет больше? Вот потом, когда его предают, там все разбегаются, большинство. У креста только один Иоанн стоит.
А потом верить не хотят, что он воскрес.
Да, еще не сразу верят, что он воскрес. А потом он уже воскрес, а они все, вот уже вознесение наступает. Они все спрашивают, а когда ты восставишь царство Израиля? Ну, то есть никто из них сразу не является образцом совершенства. Но когда потом на них сходит Дух Святой, и они обретают силу и славу великую, у них еще нельзя сказать, что не бывает разногласий. Они еще там остаются в отношении там, вероучительных каких-то вопросов, второстепенных, не главных. Там в плане вероучительных я имею в виду в плане отношения к закону Моисееву, соблюдать закон, не соблюдать, соблюдать ли язычникам, не соблюдать. Там апостол Павел выступает противником, об этом говорили тоже раньше, соблюдение закона Моисеева. А многие же по инерции еще и из апостолов, апостолы-то большинство же были из иудеев по происхождению, они еще как-то за закон цепляются. Ну, видно, что тоже не сразу они во всем безупречны и непогрешимы. Но вот эта живущая в них готовность к самоотвержению, готовность пойти за Христом воскресшим до конца, она их все равно утверждает в апостольском ранге. Итак, же и возьми большинство святых, вот именно вот эта готовность исполнения, к исполнению заповедей, полное такое самоотвержение, оно и делает во Христе, способствует тому, что во Христе человек становится святым. А если он еще и выступает как миссионер, то это утверждает его вот именно в этом таком миссионерском, равноапостольном поприще, благодаря тому, что он личный пример настоящей христианской жизни являет. В этом смысле, кстати говоря, вот святой праведный Иоанн Кронштадтский, он тоже такой по-своему равноапостольный.
Ну что же, спасибо за этот интереснейший рассказ, отец Андрей. Захотелось, честно говоря, даже прочитать эти воспоминания. Спасибо за такую, ну как бы это сказать, подсказку. заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.